5. На уроке Рут приезжала на Нелли-стрит только дважды. Потом она начала забирать Марину и Джун. Вероятно, в свой дом в Ирвинге, богатом пригороде Далласа, во всяком случае по меркам Дубового утеса. Этот адрес в записях Элла отсутствовал. Его не интересовали отношения Марины и Рут, вероятно, потому что он намеревался покончить с Ли задолго до того, как винтовка окажется в гараже Пейнов. Но я нашел его в телефонном справочнике. Дом 2515 по западной 5-й улице. В один из пасмурных мартовских дней, примерно через 2 часа после того, как Рут увезла Марину и Джун, Ли и Джордж де Мореншильд подъехали к дому на коричневом кадиллаке. Ли выбрался из автомобиля с пакетом из плотной бумаги, боковую сторону которого украшали сомбреро и надпись «Пеппино – лучшая мексиканская кухня». Де Мореншильд держал в руках 6-бутылочную упаковку «Дос Экис». Разговаривая и смеясь, они поднялись по лестнице. С гулко бьющимся сердцем я схватил наушники. Сначала ничего не слышал, но потом кто-то из них включил лампу. После этого я словно оказался с ними в одной комнате, невидимым третьим. «Пожалуйста, не стройте планов убийства Уокера», — подумал я. «Пожалуйста, не усложняйте мою и без того трудную работу».
«Извините за беспорядок», — раздался в наушниках голос Ли. «Нынче она ничего не делает, только спит, смотрит телевизор, да болтает о женщине, которой дает уроки».
Де Мореншильд заговорил о нефтеносных участках, которые хотел бы заполучить на Гаити, резко отозвался о жестокости режима Дювалье.
«В конце дня грузовики приезжают на ярмарочную площадь и собирают трупы. Многие из них — дети, умершие от голода».
«Кастро и фронт положат этому конец», — мрачно бросил Ли.
«Пусть провидение приблизит этот день», —
звякнули бутылки. Вероятно, последняя фраза послужила тостом.
«Как работа, товарищ? И почему ты сейчас не там?»
«Он не там», — ответил Ли, — «потому что ему хочется быть здесь. Проще пареной репы». Он поднялся и ушел. «А что они могут с этим сделать? Во всей фотолаборатории лучше меня никого нет, и старина Бобби Стоуолл это знает. Бригадир, его фамилия...»
Я не разобрал, то ли Греф, то ли Грейв.
«Говорит, хватит изображать профсоюзного организатора, Ли. И знаете, что я делаю? Смеюсь, отвечаю «хорошо, свиноёб» и ухожу. Он свинячий хер, и все это знают».
Однако чувствовалось, что новая работа Ли нравилась. Хотя он жаловался на покровительственные отношения и на то, что трудовой стаж ставится выше таланта. В какой-то момент заявил:
«Знаете, в Минске, если бы всех ставили в равные условия, я бы через год управлял заводом».
«Я в этом не сомневаюсь, сын мой. Это совершенно очевидно».
Де Мореншильд играл с ним, подзуживал его. Мне это не нравилось.
«Вы видели утреннюю газету?» — спросил Ли.
«Этим утром я не видел ничего, кроме телеграммы и служебных записок. Я здесь только с тем, чтобы вырваться из рабочего стола».
«Уокер сделал это», — продолжил Ли. «Присоединился к крестовому походу Харгиса. А может, это крестовый поход Уокера, и Харгис присоединился к нему? Не могу сказать. Это грёбаная ночная скачка. Эти два дурня собираются обойти весь юг, объясняя, что НАСПЦН — коммунистическая ширма. Они задержат десегрегацию и предоставление неграм права голоса на 20 лет».
«Конечно. А еще они разжигают ненависть. И сколько пройдет времени, прежде чем начнется резня?»
«Или кто-нибудь застрелит Ральфа Абернати и доктора Кинга».
Абернати, Ральф Дэвид Старший, активный участник борьбы за гражданские права, священник, ближайший соратник Мартина Лютера Кинга.
«Разумеется, Кинга застрелят».
В голосе Де Мореншильда слышался смех. Я стоял, прижимая руками наушники, по лицу катился пот. Все это, ну, очень напоминало прелюдию к заговору.
«Это всего лишь вопрос времени».
Один из них воспользовался открывалкой, чтобы перейти ко второй бутылке мексиканского пива.
«Кто-то должен остановить этих двух ублюдков», — заявил Ли.
«Ты ошибаешься, называя нашего генерала Уокера дурнем»,
— Де Мореншильд заговорил лекторским тоном.
«Харгис, да, естественно. Харгис шут. И не зря говорят, что он, как и многие из ему подобных, отличается извращенными сексуальными вкусами. Утром предпочитает трахать в щелку маленьких девочек, а после полудня в очко маленьких мальчиков.
«Послушайте, так он же больной!»
На последнем слове голос Ли дал петуха, как у подростка. Потом рассмеялся.
«Но Уокер, он совсем из другого теста. У него высокое положение в обществе Джона Бёрча».
«Эти ненавидящие евреев фашисты?»
«Я предвижу, что достаточно скоро он может его возглавить. А завоевав доверие и одобрение других крайне правых групп, он вновь попытается поучаствовать в предвыборной кампании, но на этот раз не за кресло губернатора Техаса. Подозреваю, что цель у него будет более высокая. Сенат? Возможно. Может, Белый дом?»
«Этого никогда не случится».
Но в голосе Ли слышалась неуверенность.
«Маловероятно, что такое случится», — поправил его Де Мореншильд. «Но не советую тебе недооценивать способность американской буржуазии пригреть фашизм под именем популизма. И не забывай про мощь телевидения. Без телевидения Кеннеди никогда не победил бы Никсона.